Мир вам, дорогая молодежь. Я тоже сегодня гость вашего общения. Меня зовут брат Андрей. Когда-то я был уже на подобном общении, но прошло с тех пор уже много лет. И я вижу, что состав серьезно поменялся молодежи. Ну, я уже не тот. Приятно рассуждать на тему, которая предложена. Вообще основа серьезная для наших рассуждений сегодняшних. Дорога мне история блудного сына, потому что я в ней вижу самого себя, потому что я в ней вижу моего Господа, который, как любящий отец, оказал когда-то мне подобную любовь, которую мы читали здесь сегодня. И мы продолжим рассуждение наше. Я прочту снова тот текст, который уже читался сегодня, 17 стиха. «Пришед же в себя, сказал, сколько наемников отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Возвращение к отцу блудного сына. Мы понимаем, что это вопрос покаяния. Так вот, где в этом тексте прочитанном мы увидели покаяние? «Пришед же в себя, сказал кому?» «Себе». Он посмотрел на себя совсем другим взглядом, не тем, которым смотрел вчера, позавчера или несколько месяцев назад. Тогда у него были другие взгляды, понимания, цели, образ жизни. Все по-другому. А сейчас наступило озарение. Так вот, иногда мы считаем, что то, что произошло в сердце человека, сожаление о своей позиции жизненной, сожаление о неправильном отношении к кому-то, сожаление о каких-то грехах, вот это уже есть покаяние. Нет, это еще не покаяние. Но это важный момент в жизни человека, потому что это начало покаяния. Если бы не было этих размышлений, если бы не было состояния, пришел в себя, то и озарения не было бы, и покаяния настоящего не было, и не было бы плодов покаяния, как результата его. Блудный сын посмотрел по-новому. Он вспомнил то, что было раньше. Он представил себе, что в отчим доме все стабильно, как раньше, так и сейчас. Работали люди, получали зарплату. Хорошо им было, ни забот, ни хлопот, все нормально. А что теперь у меня? У меня нет даже того, что имеют эти люди, которые в доме отца жили, может быть, не пользовались, не может, а действительно не пользовались тем статусом сыновьим, который был у него когда-то. И вот он видит их, видит себя. У них есть хлеб, а я умираю от голода. Вот такая моя жизнь. И он, продолжая разговор с самим собой, говорит, «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, я не достоин называться сыном твоим, ты меня прими в число наемников твоих». То есть он все это продумал, уже другой совершенно образ мысли у него. И он подготовил речь, он составил предложение. И это не была хитрость с его стороны, он просто дошел до такого состояния, что теперь нужно было в жизни что-то менять и менять основательно. Не случайно Господь допускает обстоятельства в нашей жизни. В частности, мы слышали сейчас вот в том свидетельстве, как Бог озарение посылал в сердца этих юношей, пришед в себя. Дорогие друзья, нам очень важно иметь чуткость, когда Бог начинает с нами разговаривать, когда Он подводит нас к определенным обстоятельствам, в которых мы получаем новое видение своего собственного состояния и видения Господа как Отца нашего. Блудный сын не только принял это решение, он не только поговорил с собою, он воплотил это в жизнь. В 17 стихе мы прочитали, что он пришел в себя и сказал: «Встану, пойду к отцу моему». А в 20 мы прочитали, что он встал и пошел к отцу своему. То есть то, что у него было в мыслях, он это реализовал на деле. К сожалению, немало людей, и я в том числе когда-то, решение принимал, видя свое состояние, что нужно идти к Богу, нужно оставлять этот образ жизни. Но были это только мысли, а на самом деле реально этого не было. Это не покаяние, то, что я подумал, то, что я принял решение. Важно, когда это решение входит в реалию жизни. Он встал и пошел к отцу своему. И он сделал все так, как и запланировал. Когда отец был еще далеко, увидел, сжалился, побежал, пал ему на шею, целовал его, а этот свою программу должен выполнить блудный сын. И он, невзирая на то, что отец побежал, невзирая на то, что он обнимал и целовал его, он должен был ему сказать то, что накопилось в душе. И он говорит: «Отче, я согрешил против неба пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим». Но он что-то не успел сказать. Вы заметили? Он не сказал: «Прими меня в число твоих работников, наемников». Он не договорил. Не хватило силы. Дорогие друзья, очень важно, когда в нашей жизни есть покаяние. Когда это покаяние не только в наших мыслях, в нашем воображении. Хорошо, когда есть покаяние, но оно не только на словах. Потому что, знаете, все-таки покаяться трудно, я понимаю, но легче, чем достичь вот результатов истинного настоящего покаяния. Мы о нем поговорим сейчас, чуть позже, об истинном покаянии. Но иногда люди ограничивают себя тем, что да, у меня же было желание, у меня были решения, у меня было покаянное настроение. Этого недостаточно. Недостаточно и того, когда человек вышел на покаяние. Я понимаю, что когда скопление людей такое, как сейчас здесь, покаяние трудно начинается. Очень сложно первому выйти. Эта борьба очень серьезная, я это понимаю. Когда уже вышло человек 10 или 20 или 30, тогда на покаяние выйти несложно. Несложно, когда здесь люди, когда тут стоят, и настрой уже такой, тогда легче. Но это же еще не все. Жизнь какова? В чем заключается истинное покаяние? Только в мыслях и в словах? Нет, не только. Оно заключается еще в новой жизни. Чтобы ярче нам посмотреть на принципы истинного покаяния, я обращу внимание на одну историю, фрагмент истории из жизни Божьего народа. И мы там увидим личное отношение, личное покаяние и покаяние общее, массовое, общественное. Я прочту из 4 книги Царств, 18 главы, 4 стиха. «В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан». Личность очень яркая в Священном Писании. Юноша, которому, если вы обратили внимание, было 25 лет. Он вашего возраста. Здесь есть те, которые чуть помоложе его, есть те, которые чуть постарше его. Но в целом это юноша. Он появился на арене царствования иудейского. Он был сыном Ахаза, иудейского царя. И когда он воцарился, он направил пути свои в сторону Господа. И написано, что он совершил в Израиле невероятное. То, что сделал Езекия лично для себя и для народа Божьего, для иудеев и для царства израильского, было очень значимо. Написано, мы прочитали, что он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея. Вот четыре направления его деятельности. Отменил, разбил, срубил, истребил. Вот с чего начиналось его царствование. Вы думаете, это легко? Тогда, когда система работает, когда люди довольны ей, тогда это очень сложно делать. Вносить перемены в жизнь свою и в жизнь людей – это невероятно трудно. И вот этот юноша, один-единственный, у него не было закалки семейной, потому что Ахаз, его отец, был полный беззаконник. В 16 главе написано о нем, я кратко только обращу внимание, что он не делал угодно в очах Господа Бога, как Давид, он не ходил путем царей израильских, он сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. Он совершал жертвы и курения на высотах, на холмах, под всяким тенистым деревом. Кроме того, он сдвинул из двора храмового медный жертвенник, на котором приносились жертвы. Он сдвинул его, он снял медное море, которое Соломон установил, он переделки совершил, он принес жертвенник царя ассирийского, на котором тот приносил жертвы. Он поставил его в центре храмового двора, и там приносили жертвы. То есть, сколько беззакония сделал Ахаз, отец Езекии, наверное, мало кто делал из царей иудейских и израильских. И вот какое наследство имел Езекия. У него не было поддержки родительской. Здесь сидят большинство тех, у которых есть эта основа в жизни. Родители, дедушки, бабушки знали Бога, служили или служат сейчас. Нам с вами намного легче, чем этому юноше Езекии. Но, тем не менее, у него было расположение навести порядок в личной жизни. Он не мог так жить. Он не готов был дальше продолжать идолопоклонство, идолослужение. Это все было ему противно. Он пришел к такому выводу. В его жизни тоже наступило озарение. Он пришел в себя и по-настоящему решил изменить свою жизнь и жизнь тех, которые вокруг него. И вот можно обратить внимание, что не только Иудея была погрязшая в грехах и мерзостях, но и Северное царство Израильское тоже занимало позицию неправильную. На тот момент уже оно, в общем-то, было в разрушенном состоянии. И физически, и духовно, и морально. Мы читаем об этом в 4 книге Царств. Написано: «Господа они чтили, и богам своим служили». Это получился так называемый религиозный микс, когда люди молились, поклонялись чему только угодно, кому только угодно. Да, конечно, они и Господа не забыли, но разным богам служили. Вот такая обстановка. И Езекия берется за дело. Во второй книге Паралипоменон в 29 главе написаны такие слова. Собирает Езекия священников, левитов и говорит: «Послушайте меня, левиты, ныне освятитесь сами и освятите дом Господа Бога отцов ваших и выбросьте нечистоту из святилища». Дальше. В 15-16 стихе: «Они собрали братьев своих и освятились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа. И вошли священники внутрь дома Господня для очищения и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня. А левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрону». Он издает указы о том, чтобы стать на путь очищения, чтобы истинное покаяние пришло в их жизнь. Оно обязательно будет связано с переменой не только мыслей, но и с переменой жизни. И можно обратить внимание еще на то, что левиты очистились, освятились сами. Потом они очистили Дом Божий, вынесли нечистоту из святилища. Потом по всей территории Иудеи и Израиля были ниспровержены и разрушены жертвенники. В городах написано: разбили статуи, срубили дерева, разрушили высоты и жертвенники. То есть такого очищения, как в период Езекии, не было никогда. Были такие периоды, когда частично менялась ситуация, но вот так, как здесь, это небывалое событие. Потом была Пасха, потом было участие Божье, вот такое вот удивительное. Не все люди успели совершить очищение священное посредством принесения жертвы. И Езекия помолился Господу, написано, что Бог простил народ без жертв. Такого никогда не было. Об этом никто даже не представлял, что без жертвоприношения можно получить прощение и очищение. И только в период Езекии, только вот когда была эта Пасха, Бог допустил такое удивительное исключение. Это потому, что Езекия расположил сердце свое к тому, чтобы навести порядок в собственной жизни и в жизни своего народа. У него было четыре принципа, на которые мы обратим внимание. Они важны для нас. Первый принцип написано: «В первый же год царствования своего, в первый месяц он отворил двери дома Господня и возобновил их». В первый год царствования, в первый месяц он только поступил на престол и сразу же приступает к этим реформам. Он мог поступить по-другому. Он же понимал всю ситуацию. Вот только он стал, и сразу радикальные перемены в жизни народа. Он знал, что может быть подняться гражданская война. Могут люди не воспринять то, что он предложит. Но он, несмотря на свой возраст, несмотря на то, что это было самое начало его правления, он занимается самыми главными вопросами – наладить взаимоотношения с Богом. Если читать вот эту историю всю, много там есть интересного и поучительного для нас. Кто-то смеялся над теми людьми, которые призывали к покаянию, очищению. Кто-то издевался, кто-то не воспринимал совершенно. Но Езекия не смущался. Он даже совершил вот такой трепетный поступок. Он уничтожил медного змея, который Моисей создал по повелению Бога. Представьте себе, насколько это опасно. Бог сказал, Моисей – это фигура номер один в Израиле. Моисей сделал это. И вдруг разрушить? Неужели не боялся Езекия? Но он имел ведение от Бога. Вот это озарение, оно дало ему сознание и понимание того, что Нехуштана нужно истреблять, хотя и Бог повелел, хотя и Моисей сделал. Он к этому всему подошел, несмотря ни на кого, несмотря ни на что, он действовал решительно, решительно. Вот первое, что очень важно – было в его жизни, в его очищении. Второй принцип. Он полностью совершил то, что задумал. О некоторых царях написано, например, об Иосафате, это положительные личности. Иоас, Амасе написано, что он ходил путями Давида, все было хорошо, только вот чуть-чуть, только высоты не были отменены. Или еще об одном сказано, он все хорошо за Господом следовал, но не так, как Давид, отец его. А этот сделал полностью все, что только мог. Мы читали вначале, что он и разбил, и сокрушил, и отменил, и все-все-все сделал от начала и до конца. Значит, у него, во-первых, была решительность, во-вторых, он сделал все полностью, не оставил чего-то недоделанным в плане очищения или покаяния. Еще третий принцип. Он сделал все так, чтобы невозможно было возвратить. Бесповоротно сделал это. Восстановить было нельзя. Если он выкорчевал дубраву, то что, можно восстановить ее или нельзя? Как ее восстановишь? Ну, посадишь молодые дубочки, и надо ждать еще лет 100, 200, 300, пока они вырастут, чтобы ну, достойный был вид, и можно было предполагать, что это священные деревья. Он их выкорчевал, не оставил ничего, он не просто ветки поспиливал с них, он основательно, по-настоящему, бесповоротно. Со статуями что он сделал? Снял их и в хранилище, в музей определил в какой-то? Нет. Он статую разбил в дребезги. Их невозможно было склеить. Сейчас иногда снимают с постаментов фигуры некоторых людей. Но чтобы разрушали, разбивали их в дребезги, нет. Чаще всего с одного постамента на другой или помещают какие-то выставки их. Но он разбил полностью. Значит, ничего он не оставил, ни дубравы, ни статую. От Нехуштана, от этого, не осталось даже фотографии, рисунка, ничего нет от него. То есть полностью и бесповоротно. Дорогие друзья, очень хорошо, если в нашей жизни работают эти же самые принципы, которые являются основой истинного покаяния. Во-первых, это решительность, как нам она порой необходима. Ведь сколько раз мы принимали решение о том, чтобы нам покаяться по-настоящему перед Господом, чтобы поменять вот это и это в жизни, но нередко это остается только желание. Вот не хватает, чего-то не хватает, а чего-то это решительность, вот той, которая была у Езекии. Я беседую с одной сестрой, у нее тяжелая ситуация жизненная, и она на волоске позиция в церкви ее, с Богом взаимоотношения очень хлипенькие. И я давал ей некоторые советы, много молился о ней. Она вот такая нерешительная. Она говорит, а у меня, наверное, не получится. Но откуда ты знаешь, получится или не получится? Ты действуй, ты делай то, что от тебя нужно. Тебе нужно вот это и вот это. Это и Библия говорит, и я подтверждаю, и сама ты это понимаешь, понимаю. Но не хватает вот чего-то, какого-то толчка у блудного сына. Вот этих колебаний, мы видим, не было. Он, когда увидел свою позицию, встану и пойду. Он встал и пошел. Вот она решительность, как она важна. У нас сегодня будет возможность для покаяния. Специально уделено для этого будет время. И я знаю, что некоторые люди сюда ехали, и мысль у них уже была, что нужно мне покаяться, потому что неправильно я живу. И я знаю, что у некоторых получится, они это сделают. А некоторые в своей нерешительности не смогут. А что будет потом? А как подумают вот мои сверстники или родственники, или друзья, или подруги? Что они скажут? А может быть, они будут смеяться надо мною? А может быть, у меня не получится, а может быть, ну и так далее. И вот это, вот эти сомнения, эти колебания, сколько вредят они нам в жизни. Они нас лишают самого главного – наладить взаимоотношения с Отцом, почувствовать Его любовь, Его тепло, Его заботу о нас, насколько это дорого, но люди готовы сегодня остаться сиротами, потому что не хватает у них решительности. Да, конечно, кто-то обязательно не воспримет наше решение или наше покаяние. Кто-то будет издеваться, какие-то колкости может сказать. Кто-то еще, но на других смотреть. Разве смотрел блудный сын на тех, кто был в нем когда-то заинтересован? Нет, у него теперь была задача только наладить взаимоотношения с отцом и определиться правильно в жизни. Конечно, это бывает нелегко. Есть серьезные трудности в этом отношении, именно в вопросе решительности. Один человек решил исповедаться, подошел, мы нашли место, помолились, чтобы Господь благословил. И вот первое, что он сказал, он говорит: «А вы никому не расскажете?» И я сразу даже растерялся. Потом говорю: «Неужели этот вопрос тебя настолько сильно волнует, больше, чем то, зачем ты сюда пришел?» И действительно, кого-то больше волнует авторитет, что обо мне подумают люди, если кто-то что-то узнает, если услышит обо мне. Вот что тогда? То есть не вопрос вот налаживания взаимоотношений с отцом, не это больше волнует, а больше волнуют вот те, которые здесь, или те, которые там, или еще где-нибудь. Нет, здесь нужно решать самостоятельно и лично. Мы помним Давид, раскаяние его. Он не переживал о том, что кто-то будет о нем плохо говорить, плохо думать. Для него было важно, что у него нарушились взаимоотношения с отцом, и теперь нужно их восстанавливать во что бы то ни стало. Да, конечно, мы понимаем, что значит исповедание, что значит тайна исповеди. Да, это все понятно. Но человек должен переживать прежде всего не о том, как кто-то где-то, а о том, как Бог, как у меня здесь в сердце. У Езекии в этом вопросе было все правильно, все хорошо. Важно, друзья, еще то, чтобы мы следовали принципу истинного покаяния, это полностью. Во-первых, решительно, во-вторых, полностью. Нередко мы готовы что-то поменять в своей жизни, но не до конца. Вот фильмы смотреть не буду. Все, я каюсь в этом, исповедуюсь в этом. Ну, а мирскую музыку, ну, это же не так страшно. То есть мы ставим определенное разграничение. Вот это тяжкий грех, это самый страшный грех, потом вот этот второй по тяжести, это третий, четвертый, пятый и так далее. И мы готовы от чего-то освободиться, от одного, то, что больше всего влияет и угнетает нашу совесть или вредит тем, которые рядом со мной, или влияет на мою репутацию. Вот от этого я готов освободиться, да? Но от всего это очень трудно, это невозможно. И половинчатость, которой многие верующие живут, и молодежь в том числе, она настолько опасна, она не дает удовлетворения в жизни, в христианстве человеку, потому что нет радости. Да, я что-то навел, упорядочил в жизни своей, но вот это не сделал. Да, я где-то делаю что-то для Бога, но я делаю это не с чистым сердцем. Мне и вот этот постоянный дискомфорт, он не дает получить настоящую радость, счастье от христианства. Дорогие друзья, конечно, нам нужно обращать на это серьезное внимание. Господа чтили и богам своим служили. Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели, я не хочу полужизни. Многим это все уже настолько надоело, эта половинчатость. И хороший, яркий пример мы сегодня увидели. Это пример Езекии. Он готов был полностью все уничтожить, от всего греховного отказаться, навести полное очищение в своей жизни. Конечно, друзья, я понимаю, что это трудно, невероятно трудно. Я помню, как я боролся с некоторыми вопросами. Например, музыкальные диски, записи. И у меня разные были. Были христианские, были полухристианские, были мирские. И когда я стал на путь Христов, я понимал, что это мне будет вредить. И я решил все это удалить. И вы знаете, с какой я столкнулся с силой противодействующей. Это невероятно. И у меня рука не поднималась. Вот целая полочка этих записей, и я решение принял, вот как блудный сын, что так, я встану, возьму эти диски и их уничтожу. И у меня специальный аппарат для того, чтобы их быстренько все стирать. И я чувствую, что я не могу этого сделать. Ну да, какие-то раз, второй, третий. А другой, думаю, Господи, не хватает сил, я не могу, я, честное слово тебе говорю, я их слушать не буду никогда, но я не могу их уничтожить. Вот рука не поднимается, и все. А некоторые, я даже думаю, так это же, может быть, а как Бог посмотрит, ведь там же слова-то верующие, там и имя Бога упоминается, и о спасении, там и все. Ну да, ну исполнение там, конечно, мирское все, но слова-то верующие. Может, это все-таки святое как-то, хоть чуть-чуть святое. И вот это для меня было как нихуштан. Уничтожать его, ну святой же вроде бы, или не уничтожать. И борьба невероятно сложная. Да, братья и сестры, и мы понимаем, что если наводить порядок, то все-таки лучше полностью. Может быть, кто-то так практикует у себя дома. Вот пол помыли, дорожку только помыли, и нормально. А там под кроватью, там тараканы, мыши, да пусть они себе живут, ничего страшного. Кому-то ж, где-то ж надо им жить. Но я думаю, никто так не делает. Не только дорожку мы промываем, даже если гости пришли, все равно мы стараемся перед их приходом навести нормальный порядок. Ну, хотя и бывает, что так где-то поверхностно, они же не будут заглядывать под диван там, или за тумбочку куда-то, не будут смотреть. Вот то, что в глаза бросается. Ну, да, можно было, если бы наш Господь был такой, что он частично видел, вот эту паутину увидел, а там где-то что-то не увидел. Бог нас... Наш видит все, Он знает все, поэтому от Него ничего не сокрыто. И наша задача все-таки подходить к вопросам очищения, к вопросам истинного покаяния основательно, полностью. И еще третий принцип – это бесповоротно. Бесповоротно. Один брат выразил свои переживания в беседе, он говорит, я не могу освободиться. Вот нехорошие картинки, вот сами откуда-то они появляются на телефоне, и все. Мы помолились, он покаялся, я помолился, чтобы Бог дал сил ему не смотреть эти картинки. Ну хорошо, через месяца полтора он снова хочет побеседовать, и глаза опущены вниз, и стыдно, и неприятно, и понимаю я, как трудно ему. Но он говорит, я опять с той же проблемой. И снова он каялся, исповедовался, мы молились вместе. Потом месяца через полтора он снова подходит ко мне. Но я вижу, что у него нет опущенного взора. Он говорит, ты знаешь, я решил освободиться от телефона. Вот, купил себе, а там такой, ну, вы бы смеялись, такого телефона. Там вот кнопочки, этих несколько штук, и все. И там ничего не посмотришь, вот только позвонить, и все. Ну да, то есть он пошел на этот шаг, чтобы приобрести свободу, чтобы бесповоротно, чтобы не возвращаться снова на эти греховные позиции. И я думаю, какой молодец. Вот он не переживает о том, что его засмеют, о том, что еще что-то будет, но он делает все возможное, чтобы не возвращаться к этому. А другой человек, он телефон не просто поменял, а он его взял и разбил. Когда понял, что зло оттуда исходит, ну, для кого-то это нормально, а кому-то вредит. И он, когда осознал это, пришел вот такое состояние, как блудный сын, озарение. Он увидел этого врага, оказывается, ну, не здесь увидел его, а в руке увидел. Ну, надо бы здесь сначала, в первую очередь. И он берет его и разбивает в дребезги. А он, ну, больше 30 тысяч, вот этот телефончик, да. Ну, хорошо, подвиг, правда же, да? Ну, прошло примерно недели три или месяц, и у него появился за 60 тысяч телефон. Вот здорово, да? Хорошо, что тот разбил, не было бы этого. Но, братья и сестры, не в телефонах дело, мы понимаем, а дело в том, что в нашем сердце, насколько мы готовы подходить к вопросам очищения решительно, полностью и бесповоротно. Понять, что обратного пути нет. Некоторые люди считают так: ну да, я сейчас покаюсь, вот на этом общении я покаюсь, а потом уже как получится у меня. Проходят разные общения, в том числе молодежные, и бывает, выходят на покаяние одни и те же люди. Это хорошо, что они выходят, но я вижу, что у них нет победы, что у них нет вот этой решительности, чтобы не возвращаться снова к тому, от чего ты ушел, от чего ты освободился, где ты получил очищение при помощи Господа. Нам же не приходит, наверное, на ум, вот человек решил сбросить лишний вес, он назначил себе диету, так, я побуду на диете 3 месяца, а потом уже вернусь к тому, как и был. Поможет это человеку или нет? Да, но не поможет, не поможет. Ну да, он сбавит 5 килограмм, может быть, а потом 10 наберет. Если у него нет вот этого настроя, чтобы бесповоротно, то ничего не получится. Один молодой человек получил свободу от Господа в плане курения. Он не мог избавиться, предпринимал разные-разные варианты. И Господь оказал ему милость. Утром он просыпается, и у него нет потребности курить. Он говорит: я понял, что мне это абсолютно не нужно. И он так был рад, так благодарен Богу. И вот он эту недокуренную пачку сигарет поставил в своей комнате на видное место, чтобы она была свидетельством милости Божьей, чуда Божьего, что Бог совершил чудо. Это он памятник сделал, нехуштан построил вот такой вот. Ну, а потом через время этот нехуштан свое дело сделал. Братья и сестры, надо полностью, надо бесповоротно. В Евангелии от Матфея, 18 главе, мы читаем: «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки и брось от себя. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви и брось от себя». Это говорит как раз о тех же принципах. Решительно, полностью и бесповоротно. Если тебя соблазняет что-то, то ты прояви решительность. Без решительности ты не отрубишь. Но мы понимаем, что здесь не буквально речь, хотя один брат так подумал, что речь идет буквально, взял топор, положил на пенек и размахнулся, но только кончик пальца, рука сама поползла оттуда. Но не к этому призывал Господь, а к тому, что если соблазняет, то тебе нужно отсечь. А отсечь – это же больно. Как ты жить потом будешь после этого? Это же неудобно. Как ты сможешь потом жить? И много противодействий, много. Но если соблазняет, то ты прояви решительность и полностью бесповоротно. Потом ты не приставишь этот палец. Нет, не получится. Нужно так, чтобы основательно, братья и сестры, в истории про блудного сына мы видим это все, что он решил полностью поменять свою жизнь. Он уже не пойдет на те поля, где свиней кормят, чтобы ему что-то дали. Нет, это уже не его участь. Решительно, полностью и бесповоротно. Я отметил чуть раньше о том, что он не успел взять обязательства некоторые на себя, блудный сын. Он не успел сказать отцу, кем он должен быть здесь, в его доме. Отец опередил. Братья и сестры, Господь наш обязательно пойдет навстречу. Если нам кажется, что здесь нужны будут только наши усилия, да нет же. Ты только начни, ты пойди к Иисусу навстречу, а дальше уже все он усмотрит. Он и примет, и обнимет, и пир закажет, и поможет. Не нужно тебе будет брать на себя какие-то тяжести и груду обязательств всяких. Нет, он как отец поможет тебе. С твоей стороны нужна искренность, решительность и шаги навстречу к нему. Это очень важно. Братья и сестры, я пережил вот это состояние. Я родился и вырос в христианской семье. Возрождение я получил в 8 лет. Я покаялся перед Господом, и признаки возрождения у меня были явные. Я сочинил стих, когда покаялся. 22 апреля, 8 мне было лет, я возродился снова и Господу дал обет. Обещал тогда я верно Ему служить, если же Он позволит мне на земле сей жить. И я так и жил. Я проповедовал школьникам в школе, одноклассникам, на улице. Ну да, конечно, не лишен был детства. Мы все равно бегали, прыгали, товарищи мои. Я их призывал к покаянию, они покаялись. Все, и даже когда мы делали шкоды какие-то, то делали с молитвой. Ну, например, на стройку пошли. Надо нам было прыгать со второго этажа. Мы помолились и вниз один за другим. И все так. Но потом настал период в моей жизни, когда я как блудный сын отошел в сторону. Меня стали манить огни вот этого мира. Они действительно красивы. Мы сегодня говорим о том, что грех вот такой, он опасный, он вредный, он пагубный и так далее. Но не только такой. Грех и прекрасный, и удобный, и дает и успокоение в каких-то вопросах, и еще, то есть у греха есть своя сторона, иначе бы мы не клевали на него. Он манит людей к себе, потому что в нем есть что-то, и оно, конечно, оно полностью обманчивое, полностью, вот как червячок на крючке для рыбки, он такой красивый, такой приятный, а результат потом такой вот. И меня поманила эта жизнь, но Господь дал милость обратиться к Нему снова, когда мне было 17 лет. И вот то, что пережил блудный сын, я пережил. И любовь Господа, и Его милость ко мне. И настолько для меня это дорого. Конечно, очень трудно было освобождаться от некоторых греховных привязанностей, но я понимал, что я не смогу. И просто к Нему пошел. И Он меня не подвел. Он меня простил, и Он принял, и Он дал мне победу. Победу во многих вопросах, которых я даже не предполагал. Дорогие друзья, сейчас пришло время для того, чтобы навести порядок в жизни тем, кто еще его не навел. Прекраснее дома Отца не существует. Выше отношений, чем отцовских, не бывает. То, что Он предлагает для нас, то, что Он нас зовет, идет навстречу, это величайшая Его милость к нам. Дорогие друзья, сейчас у кого есть в сердце желание, чтобы перед Господом покаяться, нужно будет пройти сюда. Для того, чтобы сказать Богу слова, которые есть у вас в сердце. Блудный сын немного сказал, он только признал свою вину. «Согрешил я против неба и пред тобой, согрешил я». Дорогие друзья, порой этого и достаточно. Это начало того, что будет потом. А потом Господь поможет. Поможет, чтобы ваше покаяние было настоящим, чтобы оно было полностью совершено, чтобы ваша жизнь, ваше решение было бы бесповоротным. Мы сейчас встанем, будем петь гимн «Слышишь ли ты голос Божий?». И во время пения, кто понимает, что ему нужно выйти для покаяния, нужно выходить. В жизни блудного сына не было, я вижу, вот таких особых эмоциональных переживаний. У него было озарение – он понимал разумом, что без отца он дальше просто не сможет. Друзья, если вы думаете, что вы еще чуть-чуть сможете прожить без отца, не факт, не факт.